эфире «Радио России Биробиджан».
Здравствуйте, в студии Жанна Панова, за режиссерским пультом Галина Акимова. 9 июня на календаре, четверг, 8 часов 10 минут в областном центре. В программе «Радио ГТРК Бира» рубрика «Прямая связь». Также в эфире сюжеты наших корреспондентов. Расскажем о ходе посевной кампании в Облучинском районе, о формах организации отдыха школьников во время летних каникул, о победе многодетной семьи из нашего региона во всероссийском фотоконкурсе, объявленном Общественной палатой страны. Будут и другие темы. Завершит выпуск актуальное интервью, а начнем с новостей.
Вести Биробиджан.
Многие жители Биробиджана уже проводят свободное время на берегу водоемов. Насколько места отдыха безопасны, выяснили в ходе рейда представители мэрии и МЧС. Посетили реки и заливы, где чаще всего можно встретить горожан. В эти дни устанавливают посты спасателей. Так, регулярное дежурство уже организовано на карьере в районе улицы Шалаева. Обеспечит безопасность на искусственном водоеме на Четинской и на пляже парка культуры и отдыха, несмотря на то, что там идет ремонт. Подготовку к отопительному периоду продолжают сотрудники Биробиджанской ТЭЦ. До июля производится расширенный ремонт 9-го котла. Выделено 22 миллиона рублей. А в целом на все работы предусмотрено более 90 миллионов. Очередное отключение горячей воды в областном центре планируется с 20 по 24 июня. Дополнительные меры по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на территории Биробиджана в период празднования Дня России обсуждали в мэрии. Проводится проверка состояния и готовности к работе резервных источников питания, аварийного освещения, электропроводки, систем водоснабжения. Создаются вспомогательные запасы для ликвидации возможных аварий. В учреждениях культуры и образования утвержден график дежурства руководящего состава. Отделом дознания Межмуниципального отдела внутренних дел России Биробиджанский окончено расследование уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. В отдел полиции обратилась с заявлением жительница села Найфельд, сообщила, что родственник нанес увечья ее собаке. И вот теперь материалы уголовного дела направлены в суд. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года 2022». Для жюри участники представляли персональные документы, фотографии, а также рассказ об истории семьи и ее традициях. В номинации «Золотая семья» победили Владимир и Людмила Кайдаловы, жители Ленинского района. Они в браке 44 года, воспитали 4 сыновей. В номинации «Сельская семья» Алексей и Елена Усовы, фермеры из села Октябрьское Ленинского района. В категории «Молодая семья» Дмитрий и Юлия Лобастовы, жители Облучинского района. В номинации «Семья-хранитель традиций» биробиджанцы Андроник и Анаид Авдалян. Эти семьи представят автономию в финальном этапе всероссийского конкурса. В течение года по всей нашей стране проходят мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I. Программа тематическая и в нашем регионе реализуется, а на этой неделе кульминация событий. Ведь юбилейная дата сегодня, 9 июня. Центральные мероприятия состоятся в Москве и в Санкт-Петербурге, городе, который основал русский царь. Жители автономии могут стать участниками заочной викторины и закрепить свои знания по истории России, познакомиться, отвечая на вопросы, с интересными фактами жизни и деятельности первого российского императора, а еще изучить документы, карту Российской империи. Предусмотрены ценные призы. Итоги будут подведены 30 сентября, а ссылки на сайты, где размещается викторина, есть на официальном портале правительства Еврейской автономной области. Первенство Биробиджана по футболу стартовало в областном центре. Заявки на участие подали 6 команд. За победу борьба проходит в малом формате. Игры организованы в 2 круга в течение 1,5 месяцев. Пройдет и областное первенство. Первый его этап запланирован в селе Ленинское в начале июля, второй в Биробиджане. В августе будет небольшой перерыв. После него состоится розыгрыш футбольного кубка осени.
Радио России Биробиджан. Погода.
Сейчас температура воздуха в Ленинском, Смедовиче и Облуче плюс 16. В Амурзете 18 градусов тепла. В Биробиджане плюс 15. Пасмурно. Легкий восточный ветер. Был небольшой дождь в эти утренние часы. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров. Днем в автономии облачно, с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, но к вечеру уже без осадков. Только в Амурзете ожидается ночью умеренный дождь. Температура воздуха будет в Смедовиче плюс 17-19, Облуче 21-23, Амурзете 25-26, Ленинском 20-22 градуса выше нуля. В Биробиджане днем плюс 17-18. Временами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2-5 с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление растет и к ночи будет на отметке 753 миллиметра ртутного столба.
Прямая связь.
Сегодня оперативная информация от представителя пресс-службы управления Росгвардии по Еврейской автономной области Анны Лукашевич. Анна, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в конце прошлой недели были задержаны несколько человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В дневное время бойцы вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования по улице Дзержинского, задержали и составили административный протокол за нарушение общественного порядка на 38-летнего жителя Биробиджана. Мужчина распивал спиртное, находясь в общественном месте. В этот же день, в вечернее время, экипаж группы задержания вневедомственной охраны в ходе патрулирования в районе улицы Невской обратил внимание на мужчину, который шел, шатаясь из стороны в сторону, и имел неопрятный вид. Стражи порядка приняли решение проверить данного гражданина. В ходе установления личности выяснилось, что житель Биробиджана 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный доставлен в дежурную часть полиции для составления административного протокола. Также в ночное время по улице Пионерской в поле зрения росгвардейцев попал гражданин, который распивал спиртные напитки на остановке общественного транспорта. Мужчина 1989 года рождения был передан сотрудниками патрульно-постовой службы для составления административного протокола по части 1.20.21 КОАП РФ «Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения». Также нашими сотрудниками Росгвардии была проведена неделя патриотического воспитания. В преддверии Дня защиты детей военнослужащие организовали акцию «Дорогой добра», в рамках которой провели встречу с волонтерами ресурсного центра добровольчества ЕАО, руководителем которого является Наталья Крючкова. Сотрудники Росгвардии рассказали об истории создания службы и о том, какими качествами должны обладать сотрудники вневедомственной охраны. Ребята имели возможность не только посмотреть, но и примерить на себя бронежилеты, шлемы и другие элементы экипировки, в которые сотрудники несут свою службу. В завершении мероприятия ребятам показали автотранспорт вневедомственной охраны, предоставив возможность посидеть в кабине служебного автомобиля. Завершилась неделя патриотической акции «Своих не бросаем» для воспитанников из реабилитационного центра города Биробиджан. Ребята подробно узнали о деятельности подразделений войск Национальной гвардии, задачах и роли в обеспечении общественного порядка и безопасности жителей нашего города. А также для ребят был подготовлен фильм о служебных буднях бойцов. Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса.
Анна, и вот эта неделя завершается большим государственным праздником, Днем России. Тоже планируют сотрудники Росгвардии какие-то мероприятия?
У нас пройдет 12 июня, воскресенье, военно-спортивная эстафета «Поле Куликова». В ней примут участие воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов.
Это такое спортивное мероприятие?
Да, спортивное мероприятие с участием наших сотрудников, которые будут в жюри.
А площадку какую выбрали?
Мероприятие пройдет в поселке Кирга Биробиджанского района.
Сегодня было сообщение из пресс-службы управления Росгвардии по Еврейской автономной области, а завтра в рубрике «Прямая связь» информация из областной госавтоинспекции.
Вы слушаете «Радио России Биробиджан».
8:19 в областном центре. Продолжит утренний выпуск рассказ о ходе посевных работ в сельхозпредприятии «Радовское». Подробности наш корреспондент Алексей Минаев узнал у руководителя предприятия Галины Киселевой.
Посеяли мы 390 гектар зерновых, 175 пшениц, 215 овса. Зерновые уже взошли. Начали сеять сою 27 мая. 350 у нас в планах, еще 200 гектар сеять.
Сроки еще позволяют.
До 20-го еще можно сеять. У нас такая практика была. Мы же все-таки северный район, да и вот эти дожди сдерживают.
Теперь будете стараться использовать весь световой день.
Ну да. Дай бог только, чтоб погода. Опять обещает четверг дожди.
Ну а сходы зерновых неплохие.
Зерновые неплохие, если только не зальет, чтобы еще успеть обработать гербицидами.
Все семена свои, Галина Николаевна, или что-то покупать?
Все семена у нас свои, потому что мы покупали элитные. Прошлый, позапрошлый год обновление произошло.
Ну вот реализация прошлогоднего урожая, та же соя, какие-то есть хоть подвижки?
Нет, вроде как намерение есть купить, а потом, когда ведем разговоры о реализации, все, не знаем, что мы ждем.
И при этом цена-то и крайне низкая, которая была недавно.
Да теперь уже и цена не имеет значения. Ее надо продавать, чтобы освободить место. Куда сыпать-то потом?
Галина Николаевна, последствия прошлогоднего наводнения еще сказываются или уже все ликвидировали?
Нет, у нас, где была посеяна кукуруза и вымокла, там сыро, кукурузу мы не сеем и намериваемся туда вывозить навоз. Договаривались с подрядчиком. То есть готовить на следующий год землю под кукурузу. Это у нас будут пары. Еще там вода.
А кукурузу в этом году покупать придется?
Покупали. Мы сейчас покупаем. Еще и заказали, уже посеяли нам соседи с Амурской области. Как покупали, так и будем покупать.
У вас самое крупное в автономии животноводческое хозяйство. Начался ли все-таки летний пастбищный сезон, несмотря вот на то, что такой май холодный был?
С 23 по 26 мы выгнали весь уже скот в лагеря. Только коровы у нас здесь гоняем паски. Ну, нормальные вроде бы. Перевеску делали. Было холодно, коров отгоняли, а травы-то не было. Но сейчас уже все нормализовалось после этих дождей. Меньше прошлого года, конечно, доим, потому что у нас в мае месяце не расстелилась ни одна голова. И сейчас, вот июнь уже, а еще не расстелилась ни одна голова. То есть сдвиг произошел. Ожидаем только конец июня и июль начнется расстел.
А теперь тема социальной поддержки населения. После июньской индексации пенсии жители нашей области уже получают выплаты в повышенном размере. Некоторые социальные пособия тоже теперь начисляются с увеличенными суммами. Подробности нам сообщила ведущий специалист-эксперт пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и еврейской автономии Светлана Бедрева.
1 июня на 10% были увеличены все виды пенсии, выплачиваемые пенсионным фондом. Страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности, пострадавшим в аварии на ЧАЭС. Всего индексация затронула более 34 тысяч неработающих пенсионеров Еврейской автономной области, чьи пенсии в среднем увеличились на 1696 рублей. После повышения средний размер выплат неработающих жителей ЕАО вырос до 18 899 рублей в месяц. Стоит отметить, что индексация проведена автоматически. Обращаться в пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.
Светлана, а что касается социальных выплат, то тоже здесь произошло повышение?
1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума увеличились 3 ежемесячных пособия семьям. Это выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам. Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. После его повышения выплата женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, составит в Еврейской автономной области 10 223 рубля 50 копеек в месяц. Этот размер соответствует 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
Пособие для родителей, у кого дети от 8 до 17 лет. Вот эта новая выплата только с апреля начали получать жители Еврейской автономной области. Здесь тоже увеличение какое, давайте скажем.
Эти выплаты также увеличены на 10% тем, кому назначена выплата в размере 50% прожиточного минимума ребенка. Размер выплаты составит 9 432 рубля 50 копеек. Тем, кому назначили 75%, размер составит 14 148 рублей 75 копеек. И кому назначена выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка, это 18 865 рублей в месяц. Но хотела еще добавить, о том, что первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне пособия будут сразу выплачены в более высоком размере. А те родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле.
И если возникают вопросы у наших слушателей, куда можно обращаться по поводу всех этих выплат и повышений пенсий?
Все вопросы жители Еврейской автономной области могут задать по телефону горячей линии номер 8 800 600 0156.
Светлана, и про пенсионеров вы нам сказали. Сколько жителей Еврейской автономной области будут теперь получать в повышенном размере выплаты? А что касается семей с детьми и беременных женщин, то здесь тоже есть у вас цифры?
Ежемесячные пособия сегодня установлены родителям свыше 4500 детей от 8 до 17 лет, а также около 650 беременным женщинам Еврейской автономной области.
Радио России, Биробиджан.
8:26 в областном центре. Приветствуем всех слушателей, кто только что присоединился к нашей программе, и мы продолжаем. Семья из автономии стала победителем всероссийского фотоконкурса, в котором участвовали многодетные родители. А итоги объявлены на заседании круглого стола в Общественной палате страны. Подробности в сюжете. «Российская семья от многообразия до самоидентичности» – так назывался круглый стол, на котором выступил и представитель нашего региона в Общественной палате России, архиепископ биробиджанский культурский Ефрем, член комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
Очень хорошо, что у нас на базе нашей комиссии в Общественной палате Российской Федерации был инициирован фотоконкурс, который, наверное, внес свой особый вклад в формирование важного морального посыла, морального климата, о котором здесь многократно уже упоминали, поскольку ни для кого не секрет, что у нас в стране, в общем-то, демографическая катастрофа. Это, наверное, одна из самых основных проблем сегодняшней России. Как однажды заметил наш президент Владимир Владимирович Путин, на протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года прекратила свое существование Российская империя. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. И если бы эти события не произошли, как заметил президент, у нас бы была другая страна. И вот напомню всем, что в 1906 году выдающийся русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свой труд под названием «К познанию России». И на основании результатов переписи населения 1897 года он сделал подробный прогноз численности населения России и, в частности, говорил, что в 2000 году по прогнозу в России будет 594 миллиона человек. И без решения вопроса выхода из демографической катастрофы у нас, конечно, возникает такое опасение, что переживет ли Россия 21 столетие, если не будет развиваться именно на основе многодетных семей. Поэтому наша, конечно, общая задача — формировать правильный моральный климат вокруг этого вопроса. И ни для кого не секрет, что, подавая тот или иной посыл, конечно, требуется обозначать его преимущества именно через вот практическую значимость. Порой можно донести осознание ценности того или иного положения. Мы знаем, что современным многодетным семьям порой приходится жить в агрессивном окружении. И вот эта фотовыставка, она отчасти данную агрессию тоже призвана разрушить.
Потому что запечатлены моменты радости от совместного труда и отдыха. На фотографиях представлены несколько поколений родственников, которые собрались на торжестве или во время сбора урожая. Есть зарисовки с пикников, походов, с домашних, общественных праздников. В отдельной номинации – национальные традиции, которые сохраняются в семейном кругу. И везде на снимках, а прислано на конкурс более 200 работ – счастливые лица. Понятно, что проблемы есть у многодетных родителей, но как много преимуществ у членов таких семей, об этом говорил владыка Ефрем. А уже после заседания круглого стола он прислал к нам в редакцию радио сообщение из Москвы.
Мне хотелось бы от всей души поздравить семью Божицких, Евгения и Асель из Биробиджана. Они стали победителями в номинации «Молодая многодетная семья». Их фотография была особо отмечена здесь на фотоконкурсе. И ценностью именно их композиции многие, кто участвовал в открытии выставки, отметили популяризацию детского чтения. На их семейной фотографии дети изображены с книгой. Это очень важный посыл для многих. И пусть эта семья прирастает и детьми, и различным достатком, пусть воплощается в жизнь все, что они планируют, пусть всегда у них будет крепкое здоровье, бодрость, жизнелюбие, оптимизм, и пусть им содействует во всем Божья помощь.
А вот еще поздравления для семьи из нашей области от почетного гостя заседания круглого стола, прошедшего в Общественной палате России, певицы из Санкт-Петербурга, жителя автономии, знакомы с творчеством Лилии Евсеевой. Она приезжала к нам с концертами.
Мне очень хочется особо поздравить семью Божецких из Биробиджана. Очень радостно на них смотреть. Пусть Господь их сохранит. Мы пожелали все вот члены комиссии приумножения и дальше, чтобы они на количестве 3 детей не останавливались. Фотовыставка сегодня в Общественной палате раскрыла многообразие российской семьи от ее разных конфессий, национальностей до самоидентичности. Удивительно, что каждая семья представлена по-особому. Та положительная эмоция, которую получила, захотелось и подчеркнуть песней на стихи 13-летнего школьника Стаса Бесхмельного из Мордовии, который явил частичку семьи. Основа ее, настоящей такой семьи, это духовно-нравственные ценности. Семья — это основа нашей Родины, и вообще семьи составляют огромную нашу семью под названием Россия.
Для наших слушателей звучит фрагмент выступления Лилии Евсеевой с песней «Молитва о России». Пусть это будет музыкальным подарком не только семье победительницы фотоконкурса, но и всем жителям автономии государственному празднику Дню России.
Я тебе, Господь Бог, помолюсь, ангел глас мой к святым донеси, и Христос мою светлую Русь счастье, мир и любовь принеси. Пусть березы все так же растут и вершинами тянутся ввысь, а в деревнях все так же поют про мечты, чтоб, конечно, сбылись.
И добавлю, экспозиция будет развернута в Общественной палате России еще в течение 2 следующих июньских недель. Было бы хорошо сделать такую выставку выездной, чтобы жители регионов страны смогли увидеть фотографии многодетных семей. Продолжаем знакомить наших слушателей с тем, как организована летняя оздоровительная кампания, которая не ограничивается только лагерями или пришкольными площадками. Так, например, библиотека станции «Ленинск» традиционно остается одним из центров организации досуга ребят на каникулах. В прошлом году из-за ковидных мер удалось охватить меньшее число участников, зато сейчас, по словам заведующей учреждением Натальи Орловой, можно работать в полную силу.
Сейчас в полную силу ребятишки после школы, они все пришли к нам, детей очень много. У нас всегда детей много, у нас много школьников и дошкольников, и подростков. Детки наши, которые здесь живут, а также приезжие, у нас из Хабаровска ребятишки приехали сейчас на каникулы к бабушкам с дедушкой из Биробиджана. У нас человек 20 стабильно, потому что у нас здесь стоят 2 больших площадки. Спортивный комплекс поставили нам хороший. И футбольная площадка. Мальчишки в футбол, волейбол играют каждый день. И турники, и мамочки приходят с колясками, отдыхают. Площадки у нас еще пока нету, потому что площадка на данный момент в школах в Ленинске большой и маленькая. У нас всегда площадка июль или август. К нам детки так приходят, без площадки. Каждый день мы к чему-то подготавливаемся. На данный момент у нас 12 июня, День России. Подготавливаемся к этому мероприятию. Будут акции и спортивные мероприятия. Я выбираю спорт. Мальчишки, у нас 2 команды будут играть в футбол. Акция «Передай ленточку», триколор. Потом акция «Рисуем Россию». Потом акция «Поздравь свою страну. У нас есть развлекательная программа, так что мероприятий на 12 число очень много запланировано. У нас библиотека идет совместно с клубом. И, считай, все мероприятия мы проводим совместно с клубом. Ну, а также и библиотеки у нас запланированы, и литературные чтения, и квесты, много всего интересных программ по экологии и по здоровому образу жизни. У нас и спортивные мероприятия, и выставки. Это точно не затишье, это такое удовольствие, что к нам приходят новые лица, новые люди, приезжие люди, они смотрят, они рассказывают, например, про себя, они что-то узнают у нас, берут у нас книги, они приходят к нам на мероприятия, к нам же не только дети приходят и подростки. К нам и взрослые приходят на мероприятия. Это не только для детей, конечно. Мамочки приходят смотреть на своих детей. Им интересно, чем их дети занимаются. У нас вчера они рисовали, например, картину «Ромашковое поле». Сегодня пришла уже мама, она говорит: «Боже, я не ожидала от ребенка, что она так будет у нас рисовать». Каждый ребенок, как говорится, талантлив по-своему. И уже знаем, как с этим ребенком работать.
В зрительном зале дети и на сцене юные артисты, участники образцового вокального коллектива «Винил». 12-й отчетный концерт и вновь на главной культурной площадке области. Сюжет Сергея Корнелевского.
Именно так, в пижаме на кровати, и провели отчетный концерт участники самого театрального, как считается, детского вокального коллектива Биробиджана, образцового эстрадно-джазового ансамбля «Винил». По сюжету дети собрались в доме одного из друзей, на дворе глубокий вечер, можно сказать, ночь. А о чем говорят в детской компании ночью?
Выключают свет и рассказывают страшные истории.
А давайте.
И таковые на сцене прозвучали.
Кукла посмотрела на нее, открыла рот и скрипучим голосом произнесла: «Так нажми на кнопку!»
«Дурёха! Не бой! Я думала, это страшилка!»
Судя по реакции зала, такой сюжетный ход публику вдохновил. Уточним, что в зале аншлаг, и зрители как на подбор. Сплошь сверстники вокалистов и даже моложе. Ну и, конечно, в такой аудитории мысль о празднике непослушания во все времена остается актуальной. Искусство должно воспитывать и образовывать. Мысль не нова. И по воле режиссера в программе был именно такой образовательный момент с участием солистов областной филармонии. Но, очевидно, сей факт подчеркивает, что концерт проходит в здании главной концертной организации области. По сюжету в квартире, где заночевали юные таланты, есть рояль и ноты. Возвращается мама одной из девочек. Ну и, конечно, звучат просьбы детей.
А ты можешь нам ее сейчас сыграть?
Ну, пожалуйста.
Ну что, мама на рояле играет?
Да.
А если звучит музыка, должна звучать и песня, в данном случае романс. Солисты филармонии, пианистка Александра Николаева и вокалистка Элина Вершинина весьма органично вошли в роли взрослых и показали своеобразный исполнительский мастер-класс.
Ой, даже вот есть кукушка Чайковского, помнишь ее?
Кукушка, подожди, а это...
Но дети на то и дети, чтобы отрицать все образцы высокого искусства, исходящие от взрослых. У нового поколения свои ритмы и тексты. А тем временем женское общество разбавляет новый участник вечеринки.
Смотрите, кто к нам приехал. Это мой двоюродный брат Влад.
Отметим, Влад Трапезников, пожалуй, самый именитый из участников «Винила», в котором он с первых дней его создания, с 2010 года. Сейчас Влад имеет статус самого юного артиста областной филармонии, актера молодежного театра «Образ», выпускника Биробиджанской детско-музыкальной школы. Ну а в прошлом году его оркестровая композиция «Битва за Родину» удостоена лауреатского звания первой степени во всероссийском конкурсе «Голоса Победы. Москва». В отчетном концерте Влад Трапезников и поет, и играет на гитаре.
Эту песню простая, чтобы как...
Камео. Есть такой прием в кино, когда известный человек играет самого себя. Так и виниловцы вдруг заговорили о самих себе.
Николь, ты хорошо поешь? Занимаешься где-то?
Да, с Евой и Кристиной.
А где?
В ансамбле «Винил».
В принципе, почему бы нет, немного саморекламы не помешает, как и юмора. В этом помогает бабушка, персонаж артиста областной филармонии Константина Мелисова.
Я Клава.
А полное имя какое?
Какое? Клавиатура!
Еще один сюжетный ход. Песни прошлых лет. Они всегда присутствуют в отчетных концертах винила. В данном случае песни бабушкины.
Надо народную, чтобы душа развернулась. Владька, ты помнишь песню? Вот эту. А тонкая рябина.
Да я плохо помню. Да.
А девчата тебе помогут.
И такая песня, знакомая многим, зазвучала. Правда, в новой обработке. Сложно узнать в современных аранжировках, но это история о тонкой рябине, которая никак не может перебраться к дубу. Полтора часа песен, сценического действия, инструментальной музыки пролетели как один миг, рассказывает участница ансамбля Алена Матыцина.
У нас это особенный концерт, у нас отчетный концерт, и еще в этом году у нас подтверждение звания образцового эстрадно-джазового ансамбля «Винил». Нам очень нравятся наши концерты, они яркие, прям красочные, вообще звонкие такие. А ощущения крутые, переполненные очень яркими эмоциями. Зал вообще супер, мы такого давно не видели. Очень рада.
Полина Доманова уже 7 лет в коллективе и тоже весьма довольна сегодняшним результатом.
Впечатления просто яркие от того, что мы подарили свою энергию зрителям. А в первый раз, когда мы узнали, что у нас будет концерт о пижамной вечеринке, было, конечно, круто очень все было.
12 лет для детского коллектива уже приличная история, и она продолжается. Дети взрослеют, уходят в большую жизнь, но помнят о родителях. Так заведено. Но есть особенности. К примеру, у каждого из участников образцового эстрадно-джазового ансамбля «Винил», фигурально выражаясь, есть еще и вторая мама. Основатель и руководитель коллектива, артистка Биробиджанской областной филармонии Владлена Лагунова. Будем считать, что финальная песня концерта именно о ней.
Вы слушаете Радио России Биробиджан.
Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
Часов 44 минуты в Биробиджане. Переходим к заключительной части утреннего выпуска.
Актуальное интервью.
Сегодня в нашей студии тьютор Центра непрерывного профессионального мастерства Регионального института развития образования Наталья Черкашина. Наталья Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И речь о функциональной грамотности. Что это такое, почему сейчас много внимания уделяется вот этой теме?
Я начну, наверное, с определения функционально грамотный человек. Что же это за человек такой? Это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни важны знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, в общении и в социальных отношениях.
То есть, Наталья Петровна, мы говорим про то, что грамотный человек – это не тот, который умеет, ну, допустим, владея русским языком, писать правильно. Здесь во всех областях знаний грамотность?
Да, здесь подразумевается, что человек умеет использовать знания, которые он получил в повседневной жизни при решении конкретных задач. Мы часто говорим о проблемах. Вот возникла какая-то у нас с вами проблема. Как ее решить? Но здесь мы заменяем слово «проблема» словом «задача», потому что мы решаем проблему, а мы со школьного курса привыкли. Если мы решаем задачи. Так вот, мы решаем задачи. И функционально грамотный человек на самом деле это человек, который способен очень быстро отреагировать на изменения в своей жизни, на какие-то определенные, и решить проблему с использованием своего опыта так, чтобы ему было комфортно при решении этой проблемы. Он вышел с наименьшими потерями из данной ситуации, и его окружение тоже вышло с минимальными потерями. Ну, можно еще вот так своими словами определить, что же такое функциональная грамотность вообще. Ну вот, если мы говорим про функциональную грамотность, здесь нужно понимать, что составляющие функциональной грамотности, ну, их бесконечно много на самом деле. Это и коммуникативная грамотность, это и компьютерная грамотность, и социальная грамотность, и информационная, и грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях, и так далее. Ну вот возникает вопрос, а зачем она вообще нужна? Ну, думаю, тут из определения понятно, зачем она нужна. Для решения жизненных задач наши дети должны быть готовы в будущем решать эти задачи, применять полученные знания на практике, в жизни. Многим может показаться, что вот эта компетенция появилась в образовательной программе банальным образом вслед за теми исследованиями, в которых наша страна участвует, а это мониторинговое исследование. На самом же деле процессы куда более глобальны и объясняются происходящими во всем мире изменениями. И чтобы жить в этой сложной и быстрой реальности, нашим школьникам потребуются в будущем новые знания, навыки и умения. Мы не можем сегодня точно предсказать, какие профессии у нас совершенно уйдут в будущем, какие новые профессии появятся. Так вот, ребенок должен быть готов к тому, чтобы в будущем выстроить успешную траекторию своего развития. Вот для этого и необходимо развивать функциональную грамотность.
И вот если сейчас некоторые наши слушатели, я имею в виду взрослую аудиторию, Наталья Петровна, наверняка задумались над тем, что вот правильно вы говорите, потому что часто можно слышать от людей, не тому нас в школе учили. А вот здесь как раз-таки решать задачи жизненные функциональная грамотность помогает.
Да, на самом деле школа нас тому учит, она все делает правильно. Школа дает сегодня знания. А вот, конечно, формировать вот эту функциональную грамотность, то есть умение применять знания, да, этого сегодня у нас в школах нет, к сожалению. Ну, сказать, что совсем нет, нельзя. Есть, но недостаточно.
И что, теперь на это будет обращаться внимание? То есть в школах заговорили о функциональной грамотности, о необходимости этого?
Да, об этом заговорили. После того, как вышел указ президента о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. То есть здесь он перед образованием поставил задачу вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текстов. В нем участвуют наши четвероклассники. Вот здесь они показывают умение читать и понимать текст. И хочу сказать, что они показывают очень хорошие результаты. Также в международном исследовании качества математического естественно-научного образования. Здесь у нас участвуют четвероклассники и восьмиклассники. И, конечно, вот эти два направления показывают, что наши школьники знания имеют. А вот что касается мониторингового исследования, то здесь у нас все не совсем хорошо, потому что здесь наши 15-летние подростки должны показать, обладают ли они, получив обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Вот откуда все пошло.
Наталья Петровна, а какие же компоненты функциональной грамотности, которые вот теперь будут в школе рассматриваться, внедряться?
Ну, мы рассматриваем сегодня 6 направлений. Прежде всего, это читательская грамотность. Ну, я думаю, всем будет понятно, что без читательской грамотности никуда. Читательская грамотность – это не только уроки русского языка и литературы, где наши учителя учат ребят смысловому чтению текста, пониманию прочитанного, также выделению основной мысли и так далее. То есть и на других уроках, на уроках математики, химии, физики, биологии, где идет решение задач. Конечно, ребенок, если не умеет читать задачу, не умеет выделять главное, суть, он решить задачу не сможет.
То есть все в комплексе.
Угу. Да, все в комплексе. Вот. Также здесь мы должны обратить внимание и на чтение графиков, на чтение диаграмм. Это тоже читательская грамотность. Это тоже ребенок должен уметь. Следующий компонент – это математическая грамотность. Ну, думаю, здесь понятно. Математика.
Естественно, умение что? Считать, решать примеры, задачи?
Применять, умение применять знания, которые ребенок получает на уроках математики, понимать. Учитель должен показать, где в жизни встречается математика. Могу привести пример.
Давайте.
Например, ребенок, закончив школу, выпускник, уезжает из родного города, поступает в высшее учебное заведение, в большие города, и там теряются. И теряются прежде всего в финансовом плане. Вот здесь математика и финансовая грамотность. То есть рассчитать свой бюджет на месяц очень сложно. Если ребенок к этому не готов, то он не готов.
Будут вот. Проблемы,
конечно.
Мама, высылайте деньги.
Да. Вот мы затронули с вами еще и финансовую грамотность. Это тоже компонент направление, да, функциональной грамотности, которую мы рассматриваем сегодня в школе. Конечно же, сегодня мы знаем, что наши подростки 14-летние, получив паспорт, они уже могут получить карточку. И здесь очень важно научить ребенка правильно распоряжаться и теми же денежными средствами, которые поступают ему на счет или родители дают, выбрать какие-то бонусы и так далее. Здесь, опять-таки, нужно научить ребенка пользоваться этой картой, чтобы в будущем у него не было проблем. Следующий компонент, который входит в функциональную грамотность, это, естественно, научная грамотность. Но здесь мы говорим о биологии, о физике, о химии. Вот об этих трех предметах. Следующее направление у нас – глобальные компетенции. Здесь мы говорим, это не конкретные навыки, а сочетание знаний, умений, взглядов, отношений, ценностей, успешно применяемых при личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к другой культурной среде и при участии отдельных лиц в решении глобальных проблем. То есть это в тех ситуациях, которые требуют от человека понимания проблем, которые не имеют национальных границ и оказывают влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений.
То есть общее мировое пространство.
Да. Это вот все наше, это глобальные компетенции. И здесь мы обычно предлагаем учителям географии заняться вот именно глобальными компетенциями. Но я думаю, понятно, если читательская грамотность – это общее, и все-таки это больше учителям отношение имеет к русского языка и литературы. Если математическая грамотность – это учителя математики, финансовая грамотность – это учителя математики и обществознания. Естественно, научная грамотность, ну, здесь учителя биологии, физики, химии. Вот, то глобальные компетенции учителя географии. И есть у нас еще одно шестое направление – оно появилось совсем недавно, это креативное мышление.
То есть...
Это умение человека использовать свое воображение для выработки и совершенствования идей, формирования нового знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше. Креативное мышление является способностью критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их.
Ну вот так, все серьезно.
Все очень серьезно. И здесь, конечно, мы предлагаем заняться креативным мышлением именно тем учителям, которым это бы направление было бы интересно. Это творческие мысли. Учителя. Будет учителю интересно, будет интересно ребенку.
В том-то и дело, Наталья Петровна, ведь чтобы научить школьника, нужно сначала и самому преподавателю владеть вот этой самой функциональной грамотностью. Для этого вот в центре, который создан при региональном институте развития образования, вы вот эти направления тоже сейчас рассматриваете и проводите какие-то занятия с учителями?
Программа существует? Конечно, у нас существует программа, мы ее уже реализуем. Была отдельная программа повышения квалификации для руководителей, при реализации которой мы как раз и объясняли, зачем нужна функциональная грамотность, зачем она вводится в школу. Она действительно вводится сегодня и в урочное, и во внеурочное время.
То есть вот. Сначала в головы директора директору вложить, конечно, заместителей его?
Конечно, чтобы понимали, что это надо, эту работу надо проводить, она необходима. И сейчас мы работаем с учителями, то есть при реализации программ повышения квалификации учителей-предметников наша команда читает лекции по формированию оценки функциональной грамотности. Но это не все. Мы записываем семинары, которые также выставляем на своем сайте для просмотра по всем 6 направлениям. У нас работает целая команда, то есть один человек отвечает за одно направление, а я в общем координирую всю эту деятельность по формированию оценки функциональной грамотности. Плюс у нас в центре сегодня наш регион участвует в апробации заданий по формированию оценки функциональной грамотности. Но здесь я остановлюсь немного подробнее. Институт стратегии развития образования предложил нам поучаствовать вот в этой апробации. Существует электронный банк заданий, которым мы, учителя, можем пользоваться для того, чтобы формировать функциональную грамотность учащихся и также диагностировать, на каком уровне ребенок сегодня находится по тому или иному направлению. Этот банк постоянно пополняется. Но те задания, которые вносятся в этот банк, сначала должны пройти апробацию. И вот регионам предлагают поучаствовать, мы в этом году в этот раз согласились. Вот одно задание должно прорешать примерно 200 ребят. Для того, чтобы действительно было понятно, задание сформулировано корректно ли, и обязательно посмотреть, укладываются ли все задания, которые предлагаются ученикам, в те 40 минут, которые отводятся для решения этих заданий, ну и так далее. И как ребята справляются. Если будут справляться не очень хорошо, в общем, по стране, то и задания будут менять, корректировать.
А вы составляете затем какую-то сводку по итогам апробации или уже даже анализ представляете в федеральный центр?
Дело в том, что это все проходит в электронном виде. Программа построена так, вот эта база, в которой мы работаем, вот, что она нам сразу после проверки заданий выдает результат, насколько у ребенка сформирован уровень вот этот функциональной грамотности по данному направлению. Вот мы сегодня участвовали в креативном мышлении, мы сегодня участвовали в глобальных компетенциях, финансовую грамотность взяли и математическую грамотность.
И какой же уровень у наших школьников?
Вы знаете, очень неплохой, я вам хочу сказать. И наши ученики открылись вот с новой стороны, потому что мы посмотрели задания, когда проверяли, обратили внимание, как наши дети рассуждают. Было приятно читать ответы ребят.
То есть все на хорошем уровне.
Мы надеемся, что у нас все будет хорошо.
Наталья Петровна, ага. И дальше эта работа будет продолжаться.
Да, эта работа будет продолжаться и далее, потому что у нас с 1 сентября вводится обновленный федеральный государственный образовательный стандарт, в котором как раз прописано, что в целях обеспечения реализации программы основного общего образования в организации, в данном случае в школе, для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность формирования функционального грамотности обучающихся. То есть сегодня в документе, по которому мы работаем, уже это введено. Понятие формирования функциональной грамотности. Вот. И нас еще в будущем ждет испытание. В первой учебной четверти 2023 года наша область будет участвовать во всероссийском исследовании. И здесь мы будем уже показывать, каков уровень сформированности естественно научной грамотности у наших 15-летних подростков. И вот мы тоже готовимся к этому мероприятию.
Значит, не только знания дает школа сегодня, но еще и вот умение применять их в жизни. Вот так?
Да.
И дальше это будет только развиваться?
Это должно развиваться.
Выходить на новый
уровень.
Уровень,
конечно.
И взрослые уже потом не будут говорить, не тому нас в школе учили.
Верно.
Спасибо вам, Наталья Петровна, за эту встречу. Наверняка будет у вас еще рассказать нам, что дальше происходит вот в реализации этой программы. Приходите, будем ждать вас. Сегодня в студии радио ГТРК-Бира тьютор Центра непрерывного профессионального мастерства при Региональном институте развития образования Наталья Черкашина. Наталья Петровна, всего вам доброго.
Спасибо.
Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
Что нам модный навигатор, что сигнализация. Просто пристегни ремень, вот где цивилизация.
Пристегну я всю семью по обыкновению. Никакие не страшны мне в жизни столкновения.
А по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
Наш выпуск завершается. Утренняя программа «Радио России Биробиджан» завтра в 8 часов 10 минут. А сегодня региональные эфиры еще в 14.30, 15.45 и в 20 часов 45 минут. Будут рубрики «Откроем книгу» и «Птицы бассейна Амура». Всем хорошего продолжения дня.
Вы слушали «Радио России Биробиджан». До новых встреч!